Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о повышении заработной платы учителей, цели, на достижение которой был направлен комплексный проект модернизации образования, который в некоторых регионах начался в 2008 году, а также национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», с которой выступил Дмитрий Медведев, и поручение, недавно данное Владимиром Путиным на заседании правительства Российской Федерации. За счет каких средств зарплату учителей пытались увеличить последние годы и откуда возьмется прибавка в 30%, о которой на этой неделе шла речь в Министерстве образования и науки, в классном часе расскажут директор лицея города Уварова Владимир Ардабьев, наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятев, секретарь ЦК профсоюза работников образования и науки Владимир Лившиц, профессор Московского института открытого образования Марк Мусарский, директор Центра универсальных программ Наталья Типенко, директор Центра прикладных экономических исследований Высшей школы экономики Татьяна Абанкина, заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова и министр образования и науки Андрей Фурсенко. Сразу после региональных новостей образования или на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин заявил, что власти намерены следить за молодежью, выезжающей за границу для обучения исламу. По возвращении молодые люди должны будут в обязательном порядке проходить курс адаптации к реалиям светского государства. Также выпускникам зарубежных исламских вузов предположительно будет запрещено заниматься преподавательской деятельностью и становиться муфтиями. В Казани прошел День Российского исламского университета. В ходе фестиваля команды знакомили гостей с различными образовательными направлениями, факультетами теологии, исламских наук, лингвистики и методикой Центра подготовки чтецов Корана. Целью мероприятия была популяризация университета, знакомство студентов с культурой и обычаями мусульманских народов. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета заявило о том, что в ближайшее время на сайте университета появится деканский раздел, предназначенный для веб-трансляции совещаний. В пресс-службе вуза сообщили, что новости университета, где учатся и работают 40 тысяч человек, несомненно, будут интересны жителям города. Студенты МГУ написали открытое письмо на имя ректора Виктора Садовничева с просьбой не поддерживать инициативу Русской Православной Церкви, предложившей построить часовню на территории главного вуза России. Автор письма, размещенного в «Живом журнале», апеллирует к светскому характеру вуза, многонациональному и многоконфессиональному составу учащихся, а также к необходимости прививать студентам широкий плюралистический взгляд на мир.
Это были региональные новости образования. Самой важной новостью для региональных департаментов образования на этой неделе стал проект, который Министерство образования и науки при участии представителей Государственной Думы и Совета Федерации представило для трехдневного обсуждения. Из федеральных средств регионам будет выделено в период с 2011 по 2013 годы 120 миллиардов рублей, с тем, чтобы сами регионы нашли средства на повышение зарплаты учителей. Это не первая федеральная попытка повысить финансовую привлекательность учительской профессии. Менее масштабная по изменению системы оплаты труда в отдельных регионах была предпринята несколько лет назад. Рассказывает директор Центра универсальных программ Наталья Типенко.
Первая модель – основанная на ученика часе, вторая модель – на профессиональных квалификационных группах, и третья модель – это основанная на базовой единице и сочетание между ними. Есть субъекты, которые вообще еще не приступали к этому, есть субъекты, которые перевели какие-то мизерные проценты, меньше 10% в Челябинской области. По некоторым субъектам образование имеет право как бы вводить свои. По некоторым субъектам всех выстроили в один ряд, и вся социальная сфера вводит ту систему оплаты труда, которую выбрали на уровне субъекта. Просто все и физкультуры, и культуры, и образование, все работают по одной, например, профессиональной квалификационной группе. И особо никуда ни вправо, ни влево. Некоторые субъекты вводят несколько систем оплаты труда, в частности, Московская область, Ивановская область, то есть и ученика час, и профессиональные конституционные группы, и там что-то еще. Мне кажется, что просто все уже настолько устали от единой тарифной сетки, и вот та часть на тарифный фонд, который там должен был что-то стимулировать и должен доходить был до 25%, все уже это рассматривали как просто кусок оклада, никаких стимулирующих функций на тариф не выполнял уже вообще. Более того, когда были постановления правительства о повышении там на 13%, стимулирующие выплаты региона это включали как базовую часть, то есть никакой стимулирующей часть это не являлось. Плюс новых систем оплаты труда, на мой взгляд, в том, что там было четко прописано, вот какая часть обязательная, какая дополнительная, причем это было закреплено бумагой, документом, которое в образовательном учреждении, по которому вводилась новая система оплаты труда. Но другое дело, что появление вот этой новой части, если это значимая часть, там, ну не 30%, но хотя бы 20%, это появление должно было сопровождаться существенным увеличением фонда. Именно тогда стимулирование могло стать действительно каким-то значимым, связь его с качеством тогда бы проявилась в полной мере. Я думаю, что это тоже на сегодняшний день проявилось, но неровно очень, и по субъектам, неровно и по отдельным учреждениям, внутри субъектов.
Здесь надо заметить, что эксперимент в рамках комплексного проекта модернизации образования, сокращенно КПМО, потребовал вложения дополнительных средств. В результате зарплата учителей увеличилась, но ненадолго, и сегодня по-прежнему отстает от средней по региону. С результатами мониторинга оплаты труда учителей в 2009-2010 годах продолжает знакомить Наталья Типенко.
Тот вывод, который можно сделать из цифр, которым мы обладаем, что есть определенная тенденция увеличения связи, увеличения заработной платы с ростом нагрузки. Вывод, который можно сделать. И второй вывод, который можно сделать, это то, что не удалось повышение заработной платы учителей добиться, чтобы заработная плата в образовании учителей сравнялась или хотя бы сильно не отставала от заработной платы средней по экономике. В большинстве регионов не удалось. Отдельным регионам удалось. Дифференциация между регионом возрастает и будет увеличиваться дальше. Причем участники КПМО, они тоже были очень неоднородны. Там были регионы-лидеры, Калининградская область, например. И были регионы, которые вот их заставили участвовать в КПМО. Они так вот там тащились, а пресс ослаб, и, значит, и слава богу. Поэтому, в принципе, кластерный подход, мне кажется, сейчас ему просто вот без этого никуда. То есть, видимо, дальше мы анализировать должны кластерами регионы-лидеры, регионы-аутсайдеры и регионы-середняки, которые не то, не сё. Да, и разная политика, судя по всему, должна быть по отношению к этим кластерам. И разный пряник, и разный кнут. Ну, все, как должно, видимо, быть не единое. По-разному их судьба складывается. Да, КПМО – это был некий толчок, как бы политическая воля и финансирование дополнительное, что тоже немаловажно, которые оторвали практически у других отраслей. То есть образование удалось оторвать от других отраслей кусок пирога. Нужно говорить об этом совершенно открыто.
Разница результатов, которые были достигнуты в ходе комплексного проекта, зависит от разных причин. Но в числе прочих и от мотивации, с которой тот или иной регион присоединялся к эксперименту. Рассказывает Владимир Ардабьев, директор лицея города Уварово, Тамбовская область.
Вы говорите про новую систему оплаты труда. Для нас она новой перестала быть. Еще в 2007 году Тамбовская область, ввиду бедственного своего положения, всегда очень активно включается в любые проекты модернизации. Мы готовы, как говорится, хоть даже Бог душ продать, лишь бы только чего-то получить. И вот мы, когда входили в проекты КПМО, Тамбовщина входила там одним из первых. И у нас это вводилась новая система оплаты труда, новейшая. То есть все, что я сейчас в педагогической прессе слышу по России, мне уже как бы слышать немножко смешно, потому что у нас это все отболело 3-4 года тому назад. И когда говорят о новых системах оплаты труда, на нашем примере я могу сказать, они ни в коем случае не могут улучшить положение учителей, сами системы оплаты труда. И это просто способ по-другому, как бы справедливее, но справедливо все равно не получится, поделить между учителями те деньги, которых все равно не хватает. Поэтому тут введи хоть 7 новых, хоть самых лучших систем оплаты труда. Если этих денег не хватает, то они не дадут никакого положительного эффекта для учителя.
В отличие от Тамбовской области, руководителям образования Воронежской области, чтобы внедрить новые системы оплаты труда, пришлось преодолевать сопротивление профсоюзов. Как и в некоторых других регионах, участие в эксперименте дало неожиданный результат – судебные иски учителей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятев.
Переход на новую систему оплаты российских учителей, который предполагал повышение зарплат, мотивировался уходом от уравниловки. Однако вскоре педагоги стали жаловаться на отсутствие роста своих доходов. Причины такой метаморфозы в конкретных случаях могут быть разными. В феврале суд железнодорожного района Воронежа дал юридически обоснованный ответ на исковое заявление троих учителей городской школы номер 74. Вообще-то подавали однотипные заявления 11 человек. Выиграли только трое, чьи иски рассматривал один судья. Рассказывает участник процесса Ираида Минакова, учитель истории.
Новая система оплаты труда, на которую мы перешли, не предполагает, что если учитель получает по новой системе оплаты труда меньше, чем если бы он получал по ЕТС, единой тарифной сетке, то ему вот эта разница должна доплачиваться. Но в единой тарифной сетке, мы тоже доказали, что нам неправильно рассчитывалась единая тарифная сетка. Она была занижена. В окладе у нас было поставлено 1400 рублей, хотя минимальный размер оплаты был 2300, а с 2009 года 4330. И из расчета 1400, а потом 1600, нам платили весь 2008 год, 2009, 2010 и сегодня платят. Хотя уже и минимальный размер оплаты поменялся. С 2008 года, с февраля, у нас вообще не меняется оклад 1600 рублей. Заниженный оклад, заниженная ставка. Вот мы посчитали, что если бы не перешли по новой системе оплаты труда, я бы по ЕТС за ставку сегодня получала 12180 рублей. Конечно, это небольшие деньги, но хотя бы более-менее адекватные на фоне всего другого. А я сегодня получаю 6300.
Если судебное решение вступит в силу, педагоги получат в общей сложности 1,5 миллиона рублей. Они будут явно не лишними. Крайне низкие доходы, как подтвердил недавний выборочный опрос 325 учителей, проводившийся Воронежским университетом, главная проблема для учителей города. По словам социолога Аллы Верецкой,
одна из современных проблем – материальное положение, потому что только 44% говорят, что заработная плата может обеспечить минимальные потребности, и 53% говорят о том, что заработная плата не обеспечивает даже минимальных потребностей. Поэтому не подрабатывают, 45% указывают. Надо понимать, что это те люди, которые могут надеяться на кого-то в своей жизни. Берут дополнительную нагрузку в своей школе – 15%. Занимаются репетиторством 23%. И занимаются деятельностью, не связанной с основной работой в школе, 17%. 55% подрабатывают. Единственное, на что может спасти положение и повысить социальный статус учителя, по мнению учителей, это повышение заработной платы. 44% указали. Никакие льготы дополнительные. Социальная реклама 16% только. В то же время каждый пятый считает, что расширение спектра предоставляемых государством социальных услуг может повысить немножечко статус учителя.
Досуг воронежских учителей, в чем убедились исследователи, также обусловлен материальным фактором.
Что касается свободного времени, конечно, тут это все результат нашей жизни. Посмотреть спектакль в театре иногда могут только 78%. Иногда. Послушать концерт филармонии никогда не слушают. 49%, иногда 49%, часто 2%. Что делают педагоги? Часто читают книги, каждый третий. Проводят время с детьми и внуками почти 50%. Смотрят телевизионные программы постоянно 41%.
8 учителей, чьи иски не были удовлетворены, попытались обжаловать в областном суде эти решения. Во всех случаях суд не нашел нарушений при рассмотрении дел в первой инстанции. В свою очередь мэрия Воронежа пошла на обжалование прецедентного решения, воодушевившего многих учителей. Как отмечает юрист Воронежского дома прав человека Илья Сивалдаев,
работодателем у учителей является конкретная школа. Но систему оплаты труда, соответственно, определяет город, а там все нюансы. Это система оплаты труда, и финансирование идет через городской бюджет. Поэтому претензии к городскому бюджету предъявляются.
Почему именно в этом случае дело дошло до суда? что в российских условиях может и не редкость, но определенно и нераспространенное явление, объясняет председатель Воронежского областного профсоюза работников образования Тамара Бирюкова.
Что касается конкретно этой 74-й школы. Где-то за два года до того, как учителя подали в суд, у них был конфликт. Они приходили к нам в профсоюз, мы с ними занимались, разбирали эту ситуацию. Значит, получилось так. Вот та же Ираида Ивановна, у нее было, она получала почти за две ставки 8 с лишним тысяч рублей. Почему так получилось? Потому что в школе директор стимулирующую часть не распределяла. 7 месяцев за это время накопилось более 500 тысяч. И кому были розданы деньги? Двум-трем уборщицам, завучу, себе, любимой директору. Хотя, в принципе, она не должна была из этих денег брать себе стимулирующей части. Потому что для директора там есть другой фонд, который идет через городской департамент. А вот получилось так. А учителям не раздавались эти деньги. Может быть, учителя и не поднимали так вопрос. Мы встречались, разбирали. После этого деньги эти были розданы 500 000. Но если бы это было в системе, и люди знали, сколько денег пришло, как они поделены, это было бы совсем другое. Может быть, и не было бы сегодняшнего этого. Я еще раз повторяю обращение Ираиды Ивановны Минаковой и ее коллег по школе. Тот фонд стимулирующий, он тоже должен быть открыт для учителей. Они должны знать, сколько в школе денег, и куда они, кому они раздаются, кому они распределяются, и за что. Если этого не будет, то так и будет тут наши школы вот в таком находиться в недовольстве.
Со своей стороны профсоюз увязывает проблему зарплат воронежских учителей с так называемым подушевым финансированием. Тамара Бирюкова считает.
На ученика слишком мало денег выделяется, на одного ученика. А зарплата учителя складывается из того, сколько учеников в школе. Сколько детей, сколько пришло детей, столько на каждого ученика идет определенное количество средств. Там есть классификация в зависимости от сельской школы, городской, гимназии, лицея или это. Вот поэтому и, в общем-то, денег не хватает. К сожалению, так сложилось, что у нас в подавляющем большинстве школ сегодня стимулирующая часть составляет 5-8%, вместо того, чтобы 30% было. Более-менее учителя у нас сегодня живут только в крупных школах. Поэтому эта проблема, она была, есть и на сегодняшний день существует.
Это был репортаж нашего корреспондента Воронежа Михаила Жеребятева. В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы говорим о системе оплаты учительского труда. Рассказывает секретарь ЦК профсоюза работников образования и науки Владимир Лившиц.
Я не могу согласиться с оценкой вот этого ученика часа. Это, знаете, такой вырожденная сдельщина. Только если взять сдельщину, там человек, если хочет, он может больше заработать, да? А здесь тебе сверху эту сдельщину спускают, вот у одного учителя будет 15 детей, директор так распределит, конечно, учитель, а у другого 20. И поэтому учитель, у которого 20, будет получать на 20% больше. Даже если он работать будет гораздо хуже с этими 20, чем тот с 15. Вот с этим соглашаться нельзя было, но были полезные вещи. Если рассматривать вот за эти годы, да, безусловно, КПМО – это, во-первых, мощнейший инструмент управления. И я первый раз в своей истории увидел, как федерация, которая фактически всех отпустила по своим весям, сумела найти инструмент, который явился бы такой инструментом федеральной политики в области образования. Здесь, правда, к сожалению, получилось так. Россия и правительство пошло вот в одну сторону, вообще как бы бюджетная сфера, а система образования пошла несколько в другую. Там обозначилась вот тюменская как бы такая тенденция, да, и пошло в сторону Тюмени. Да, там было здоровое ядро. Это наличие стимулирующего фонда оплаты труда. До 30 никто почти не дотягивал, но там было 15-20% стимулирующего фонда. Значит, был закон и был опыт Тюмени. Ну, у нас государство правовое, поэтому образование стали поворачивать в сторону Тюмени. Если сегодня взять ту систему оплаты труда, которая идет действительно по профессиональным коллекционным группам, то, что, собственно говоря, и идет в бюджетной сфере, то, что принято постановление правительства, если там все делать по уму, это вполне нормальная система оплаты труда. Но я хочу сказать, что у нас нет единой политики. То есть вот был скачок, когда вот над всеми подняли пряник и кнут на какой-то короткий период. Ну, скажем так, компанейщина прошла. Потом кнут с пряником несколько опустились, и все. И все уже зависело, там, я не знаю, от личности губернатора или его свиты. Каждая губерния пошла вот своим и не всегда хорошим путем. И это сегодня системная ошибка. потому что это оценка нашего законодательства и это оценка нашей системы управления образованием. Потому что нельзя управлять образованием, не управляя ресурсами образования. А вот управление ресурсами образования у нас не отвечает статусу федеральной страны.
С представителями профсоюза не согласен профессор Московского института открытого образования Марк Мусарский.
Давайте разведем два понятия. В образовательной политике программа развития образования. А второе, то, что идет, трудовые отношения, которые складываются. Поэтому всегда, вот если вы в апреле приедете во Францию, в Германию, то вы можете никуда не попасть в центр города, потому что весь центр города перекрыт бастующими учителями, студентами, вузовскими преподавателями. За что они борются каждый год? Все выходят. Сначала выходят учителя школьные, потому что им мало меньше всего платят. Потом к ним поддержку выходят школьники, они поддерживают учителей. Потом выходят вузовские преподаватели. И потом выходят самые леваки, выходят студенты, которые начинают массовое влияние. И так они приходят к тому, что уровень инфляции, они каждый год выше чуть-чуть уровня инфляции, получается увеличение заработной платы. Кто их ведет? Профсоюзы ведут. У нас профсоюзы всегда за. Еще раз хочу развести два понятия. Уровень нашей заработной платы и НСОД как инструмент экономической политики. Сегодня я считаю, что он и есть в грамотных руках. Когда вы разработали грамотные критерии оценки результативности и качества, и учителя это знают. Когда я вижу, что, например, за подготовку к Олимпиаде платят стимулирующие опыты, я не понимаю. Я знаю, что это доплата за дополнительный труд. И к чему это приведет? А вот когда она вместо 10 человек на следующий год выводит 20 человек на Олимпиаду, они все участвуют, это я бы стимулировал. А если она еще занимает, извините, призовые места, это какой? Есть инструменты общепризнанные. Если она вывела своих детей количество, и никто ей не мешал это сделать, то ее надо поддержать. А если они еще получили, других механизмов нет, за пятерки, извините, премию выплачивают, уже стыдно даже.
Так считает доктор экономических наук Марк Мусарский. Подробнее о том, влияет ли повышение заработной платы учителей на качество школьного образования, а также о новых механизмах ее увеличения, мы поговорим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Забайкалье большая часть заключенных сгоревшей колонии разместится в палатках. По данным следствия, заключенные поджигатели установлены, их изолировали и допрашивают. В Калининграде около 500 человек приняли участие в митинге под лозунгом «Фальшивые выборы. Преступная власть». Участники акции требовали пересмотра официальных итогов региональных выборов 13 марта, согласно которым победу одержала «Единая Россия». На российском телеканале РЕН-ТВ меняется руководство. Информационную службу возглавит журналист телеканала НТВ Михаил Фролов. Ожидается, что имя нового главного редактора телеканала будет объявлено в понедельник. Компания ТЭПКО, оператор японской атомной электростанции Фукусима Даичи, поврежденной в результате землетрясения 11 марта, объявила, что планирует устранить последствия аварии в течение 9 месяцев. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон исключил возможность участия британских военных в наземной операции против режима Муаммара Каддафи в Ливии. В Баку полиция пресекла попытку азербайджанской оппозиции провести митинг в центре города с требованием демократических реформ, внеочередных парламентских выборов, борьбы с коррупцией, уважения прав и свобод человека. В Египте бывший премьер-министр и министр финансов будут преданы суду по обвинению в коррупции и незаконном расходовании общественных средств. Об этом заявила в субботу прокуратура. В Финляндии сегодня проходят парламентские выборы. Согласно результатам социологических опросов, наибольшей поддержкой избирателей пользуются партии, входящие в правящую коалицию, национально-коалиционная и партия центра. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила сегодня Японию. Она еще раз подтвердила готовность своей страны сделать все возможное для помощи восстановления Японии после землетрясения и цунами. До 30 возросло число жертв ураганов и торнадо, обрушившихся на юго-восточные штаты США.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Влияет ли повышение заработной платы учителей на качество школьного образования? И смогут ли регионы выполнить поручение Владимира Путина и увеличить зарплату педагогов с 1 сентября? Ответы на эти вопросы мы попробуем узнать во второй части программы. Итог предыдущего комплексного проекта, в результате которого профессия учителя должна была бы приобрести финансовую привлекательность, подводит профессор Московского института открытого образования Марк Мусарский.
Высокие заработки учителей все еще в большей степени связаны с именно их большой нагрузкой, превышающей норму. То есть это, можно сказать, что это главное достижение, которое мы получили с внедрением новой системы оплаты труда. Вопрос состоит в том, что когда мы анализируем среднюю заработную плату по региону, по-любому, и спрашиваем здесь о качестве, то в регионе качество не создают. Качество создают образовательные учреждения. И когда мы сегодня хотим понять, а есть ли связь с ростом заработной платы и качеством, то, извините, в регионе качество не может быть. Оно может быть только в конкретном образовательном учреждении. Если вы руководитель образовательного учреждения, то ваша школа дает качество. Помните, пожалуйста, с чего начиналась очень давно дискуссия по новой системе оплаты труда, которую начал Анатолий Георгиевич Пинский. Все это начиналось с понимания того, что уйти от урокодательства первое. Ведь мы отказались от эгалитарной сетки. Главным было уйти от урокодательства. Об этом все говорили. Второе, говорили о том, что нужно дифференцировать оплату труда. Ну, где-то это получилось, это можно получиться только в условиях введение ученика час, потому что мы видели сами, что дифференциация получается только тогда, когда у одних, как и тогда было, если 26 часов, у тебя нормальная заработная плата, если у тебя 14 часов, то ты получаешь, сколько ты получаешь, то есть в два раза меньше. Вот вам дифференциация. А главное то, что и говорил президент, и мы всегда, кто занимался всем этим делом, говорили, уйти от урокодательства и стимулировать результаты. Создана новая система, которая в школе, вы только образовательно, если она становится инструментом экономической политики. Если понимаешь, что, извините, в руках руководителя есть тот инструмент, который позволяет изменить. Если мне надо вытянуть математику из этой ямы 80% непонимания, то, извините, я понимаю, что мне делать. Повышение квалификации, стимулировать или замена преподавательского состава. Вы знаете, мне так ответили вчера группа директоров школы МИОВА, я им тоже самый тезис. Великолепный вопрос, ответ задали первый. Поменять контингент. Я говорю, у нас учеников плохих нет. Учителей поменяют, директоров поменяют, учеников никогда. Закроют нас. Я не очень понимаю, когда вот на муниципальном уровне, какое отношение, если я распределяю заработную плату как руководитель образовательного учреждения. Я должен подписывать, извините, положение о премировании, когда у меня есть прозрачные, понятные показатели результативности образовательного учреждения. Ну, если есть. Но только не хороший учитель или плохой учитель. Этого не надо. Они пускают, когда пишут конкретные, четкие результаты. Чем лучше, стал хуже стало. Вот борьба за качество начинается когда? Когда вы формируете инструментарий из этого.
Довольно интересный инструментарий финансовой поддержки российских учителей предложили на этой неделе в Министерстве образования и науки. Из федерального бюджета регионам предоставляются субсидии, которые те могут использовать по нескольким направлениям. Например, приобретение оборудования, развитие школьной инфраструктуры, повышение квалификации. А вот те 30%, которые Владимир Путин пообещал педагогам, местные власти должны достать из своего кармана. За комментарием я обратилась к директору Центра прикладных экономических исследований Высшей школы экономики Татьяне Абанкиной.
Дело все в том, что у нас оплата труда учителей, как вот расходное обязательство, закреплено за субъектами Российской Федерации. И здесь изменений нет. это не поддержка с федерального уровня оплаты труда учителей. Оплату труда учителя должны повысить регионы за счет собственных бюджетов. То, что сейчас предлагается, это выделить за счет федеральных средств дополнительные вот эти вот 20 миллиардов на то, чтобы заместить регионам часть расходов на оборудование, на повышение квалификации, ремонт, но текущий, на приобретение электронных ресурсов, на подвоз учащихся, вот там школьные автобусы, оснащение столовых и так далее. То есть, чтобы те деньги, которые регионы тратили на учебные расходы, на ремонт, на оборудование, они заместили бы федеральными деньгами, тем самым высвободив свои региональные средства и за счет региональных средств повысили бы оплату труда учителей. В разных регионах, в принципе, ситуация разная, отставание разное по зарплате у регионов, потому что основная цель – подтянуть ее к средней по экономике по региону. И мы видим, что здесь в дотационных бедных регионах она уже близка очень, а наоборот, в регионах экономически развитых дистанция более значительная. Я думаю, что это действительно очень сложная задача, как для субъектов будет, так и для федерации. Но впрямую это не те средства, которые направятся на повышение оплаты труда учителей. Цифры, тем не менее, такие. Вот 20 миллиардов – это в этом году, но это уже фактически последние два квартала. Реально, я думаю, что деньги надо рассчитывать, это последний квартал. То есть вот третий квартал – это подписание всех этих соглашений. Ну, действительно, в лучшем случае это август. 60 миллиардов – 2012 год и 40 миллиардов – 2013 год.
Размер субсидий будет рассчитываться по специальной формуле, учитывающей количество обучающихся и уровень бюджетной обеспеченности субъектов. Повлияет ли это в целом на систему школьного образования, мы поговорим сразу после главных новостей.
Министр образования Андрей Фурсенко заявил, что повышение уровня зарплаты учителей на 30%, которое предложил Владимир Путин, не пиар-акция, а осознанное решение по улучшению ситуации в школьном образовании. В 2011-2013 годах на модернизацию школьного образования из федерального бюджета будет дополнительно направлено около 120 миллиардов рублей для повышения зарплат учителей. В 2011 году Минфином уже утверждены дополнительные расходы на образование в размере 20 миллиардов рублей. Министр образования Андрей Фурсенко рассказал об истоках проблем в старшей школе. По словам чиновника, они проистекают из отсутствия у подростков привычки принимать решения и нести за них ответственность, а также из-за потери школьниками интереса к учебе в 5-9 классах. Депутаты «Единороссы» решили повысить привлекательность инженерно-технических специальностей. В Госдуму внесены поправки в законопроект о предоставлении отсрочки от службы в армии. Предполагается, что отсрочку смогут получать только студенты, обучающиеся в аккредитованных вузах на тех специальностях, которые в данный момент необходимы для развития экономики. Список таких вузов и специальностей будет утверждаться правительством. Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова заявила о необходимости изменения образовательных стандартов в сторону увеличения клинической практики для студентов за счет более ранней специализации с 4-го года обучения, а не с 6-го, как это происходит сейчас. Это, по словам министра, позволит студентам, выбравшим терапевтическое направление, работать по окончании вуза участковыми терапевтами. Военная прокуратура нашла способ борьбы с неуставными отношениями. Возвращение в школьную программу «Азов начальной военной подготовки», «Патриотическое воспитание в школах», по словам первого заместителя главного военного прокурора Андрея Никулишина, послужит профилактикой преступности в армии. Напомним, ранее за возвращение НВП в школьную программу высказывался и премьер-министр Владимир Путин.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Изменит ли новая финансовая инициатива систему школьного образования, рассказывает директор Центра прикладных экономических исследований Высшей школы экономики Татьяна Абанкина.
остается эта новая система оплаты труда, связанная с результатом. Мы говорим сейчас о средних показателях. Действительно, не будет вот этой, ну, скажем, безрезультативной меры, когда всем одинаково просто на 30% увеличить зарплату, которым, как мы знаем, ни к чему, кроме нового витка инфляции, не приведет. Вот. Поэтому поставлена задача, чтобы учителя не отставали в целом, как группа, от средней по своему региону по экономике. То есть это была бы конкурентоспособная зарплата в регионе, но вместе с тем регионы должны сохранить эту систему так, чтобы действительно прежде всего поддерживать лучших. Самостоятельность в этом смысле учреждений в распределении средств, она вся сохраняется. Сама система, что есть базовый оклад, компенсационные выплаты и стимулирующая часть сохраняется. Стимулирующая часть непосредственно должна быть связана, конечно, с результатами, с качеством и так далее. Это все сохраняется. Но вместе с тем, конечно, все-таки это мера, которая действительно позволит, ну, приложить еще одно усилие к тому, чтобы учителей превращать все-таки в группу сегодня, не отстающую от среднерегионального уровня. Будет ли при этом сохраняться дифференциация между регионами? Я думаю, да. К сожалению, вот у нас был один период такого выравнивания, когда была программа действительно по выравниванию. Но, к сожалению, последнее время, особенно кризис внес коррективы, у нас снова начинает усиливаться дифференциация между регионами, в том числе в оплате труда учителей. Наверное, это не самая благоприятная тенденция. С другой стороны, мы понимаем, что сегодня очень трудно обеспечить какое-то межрегиональное выравнивание. Собственно, механизмов даже этого пока таких эффективных не видно, кроме в прямой административных. Вот в той системе, когда это закреплено за полномочиями субъектов Российской Федерации, так оно и будет. Другая ситуация, когда соответствующие, скажем, там оклады или соответствующий, скажем, норматив был бы установлен на федеральном уровне, единый для всей России. Но по этому пути пока еще все-таки не пошли, и, к сожалению, тут тоже есть свои опасности. Какого рода? Если мы установим, вот, скажем, федеральный, дав возможность регионам его увеличивать, то, к сожалению, у нас в их правилах происходит выравнивание не по сильному лучшему, а по слабому. И тогда все будут равняться только вот на этот вот федеральный. А установить его на высоком уровне достаточно трудно.
Так считает Татьяна Абанкина. Свой следующий вопрос я задала министру образования и науки Андрею Фурсенко.
Вы не думаете, что это может помешать самостоятельности, той финансовой самостоятельности, которая закладывается сейчас в систему образования, когда учебные учреждения должны быть конкурентоспособны между собой? Вот такие вот государственные помощи, может быть, они...
Знаете,
вот
эту ситуацию как-то... как раз свои усилия как раз тратим на то, чтобы это не помешало. Главное, так сказать, о чем я говорил, это то, что мы даем субсидии, что мы оставляем все права, что мы не планируем жестко контролировать расходование каждого рубля. Мы выставляем некие рамки, что эти деньги не должны уйти в песок без результатов, понимаете? Или с результатов в песок уйти. Что эти деньги должны быть потрачены для решения нескольких очень важных задач. А как эти деньги будут использоваться для этого? Какие конкретные инструменты каждый регион выберет для того, чтобы направить? На что? На закупку автобусов для того, чтобы создать базовые школы? Или все-таки для организации дистанционного обучения, для того, чтобы сохранить вот эти небольшие сельские школы в качестве филиалов или даже независимых школ? Потратить деньги на то, чтобы, например, были закуплены, скажем, книжки или закуплены электронные учебники? В какой степени, значит, будет дифференциация среди зарплат учителей? Это вопрос региона, и мы на это точно не претендуем. Но мы даем какие-то рекомендации, но мы эти вопросы контролировать не будем. Мы будем контролировать интегральные показатели, которые, на наш взгляд, обеспечивают, ну, вот, общее продвижение системы образования. Но ни в коем случае не лезем в функционал, в мандаты региона.
Я-то имела в виду, что это уже не бюджетное финансирование, вот когда становятся конкурентоспособны между собой государственные учреждения.
Мы дали субсидии региону, потому что на сегодня, на переходном этапе, экономика пошла вперед, а социальная сфера, как обычно, немножко отстает. Мы считаем, что это ненормально. И мы дали вот некое вливание для того, чтобы подтянуть вот эту часть, очень важный сектор социальной сферы, подтянуть к тому, как развивается регион. Но мы дали деньги, исходя не из того, хороший он или плохой, да? Мы исходили из трех очень важных принципов. Первое, сколько ребят учатся в городских школах, сколько в сельских школах, с учетом того, что в сельских учиться, в общем, дороже. И плюс, какова бюджетная обеспеченность региона. Все. Собственно говоря, это абсолютно нормальная, честная поддержка, которая позволяет региону достаточно широко распоряжаться этими деньгами, понимая, что к этим деньгам я должен добавить свои.
А смогут ли добавить?
Подождите, а как не смогут? Если средняя зарплата по экономике растет, то это значит, что растут налоги. Это за официальная зарплата растет. Если растут налоги, и они остаются в регионах, то значит, они на что-то расходуются. И вопрос в приоритетах. И мы даем сигнал, что государство считает, что это приоритет. Если вы не считаете это приоритетом, отказываетесь софинансировать, значит, вы отказываетесь от федеральной субсидии. Мы уменьшим ее. Но я думаю, что их на вилы поднимут, если они откажутся.
Отказаться от проекта, который возник по инициативе председателя правительства, действительно будет трудно. К тому же, как заметил на совещании в Министерстве образования и науки депутат Государственной Думы Николай Булаев, за реализацией поручений в школах будут следить представители партии «Единая Россия». Заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова привела не менее убедительные доводы.
Мы не сейчас начали с вами реформу образования. Это был проект образования, наш проект. Полномочия региональные, но они финансировались из федерального бюджета. Это проект Дмитрия Анатольевича Медведева «Новая школа». Это та помощь, которую многие регионы получили, то, что касается питания школьников. И, конечно, здесь очень важно всем вам сработать грамотно и профессионально. На чем вы минимизируете риски? Если вы закрываете школы, как это бьется с программой развития сельского хозяйства? Может быть, вы сделаете хорошее дистанционное обучение? Может быть, где-то активно вы будете возить школьников? И действительно, это будет сегодня помогать, эти деньги, которые высвободятся, дополнительно вы направите, потому что, понятно, должно быть софинансирование из регионального бюджета. Сегодня Дума принимает очень существенную поправку в закон о государственных нуждах и государственных закупках, где первоначально определяется цена. Я думаю, в регионах-то вы знаете факты, когда у нас то томографы, то оборудование закупалось 3-4 раза дороже. Теперь такого не будет. Мы столкнулись с проблемой, когда 100 тысяч выделено на питание, к примеру, в Калужской области, а закупать продовольствие для школьников они почему-то должны в других территориях. То есть эти вещи сегодня систематизированы. И этот проект, конечно, будет говорить о том, как вы сработаете. Как вы сработаете профессионально всей командой. Не только вы, как министры, заведующие отделами, вице-губернаторы. Вы должны сесть все, внимательно посчитать, в чем вы минимизируете риски. И вот мы столкнулись перед выборами ЖКХ. И вы знаете, где завышены тарифы, там по 30-40 компаний, которые порой приближены к мэрам городов. И они имеют 60% объема сегодня. Так, конечно, будут цены повышаться. Да хоть что мы будем делать на федеральном уровне? Поэтому вы должны сесть, внимательно посмотреть, что вы сделаете, где вы минимизируете риски. Это затронет многие отрасли экономики вашего региона. Но вместе с тем, главный итог этого всего, первая задача, на 30% повышение заработной платы, 60 миллиардов – это большая сумма. Страна выделяет деньги, и личный проект Владимира Владимировича Путина, и поверьте мне, он умеет контролировать, он знает ситуацию в стране. Мы все сегодня имеем с вами стратегии региональные, в том числе окружные, и стратегию 2020. Поэтому нужно подойти к этим вопросам очень скрупулезно. И я вам хочу сказать, и даже где-то если жестко будет говорить Андрей Александрович, мы его будем поддерживать, потому что на остатках в регионах 330 миллиардов рублей. Почему они не израсходованы? Поэтому не надо задавать вопросы и говорить, что денег мало. Сработайте профессионально. Страна выделила в кризис, несмотря на то, что мы еще не вышли, плюс 60 миллиардов, понимая, как это важно, статус учителя.
Это был фрагмент выступления заместителя председателя Совета Федерации Светланы Орловой. Мнение педагога, директора лицея Тамбовской области Владимира Ардабьева вы узнаете после зарубежных новостей образования.
Правительство Эстонии приняло решение увеличить количество бюджетных мест в вузах. В настоящее время половина студентов получает высшее образование за счет государства, и в ближайшие годы это число будет расти. Возможность получения бесплатного высшего образования для студентов признана одним из приоритетных направлений развития Эстонии в ближайшие годы. В Таджикистане планируется ввести уголовное наказание для родителей, которые отправляют своих детей на учебу в медресе в исламские страны. Так, в частности, в одной из южных областей республики уже возбуждено 5 уголовных дел по статье «Воспрепятствование получению обязательного общего образования». ЦИК Латвии постановил, что сбор подписей в поддержку поправок в Конституцию о полном переводе школ на латышский язык должен состояться с 11 мая по 9 июня. Для того, чтобы поправки были переданы в Сейм, необходимо собрать подписи 10% избирателей, то есть 153 тысяч человек. Министерство образования выступает с критикой законопроекта, заявляя, что данная мера несвоевременна и потребует слишком больших финансовых затрат от государства.
Это были зарубежные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Итак, учительские зарплаты будут повышены. Конечно, педагоги надеялись, что случится это раньше, в год учителя. Однако политические намерения не всегда учитывают общественный запрос. Разговор о том, что большая часть проблем в системе среднего образования упирается в недостаточную квалификацию учителя и никакие внешние реформы уровень обучения не повысят, ведется довольно давно. Свой следующий вопрос я задала Владимиру Ардабьеву, директору лицея города Уварова, Тамбовская область. Некоторые эксперты говорят, что уровень заработной платы не влияет на качество образования, а другие говорят, что влияет, потому что люди высококвалифицированы.
Эксперты правы. Все действия по оплате учителей, в принципе, качество образования не поднимут, потому что напрямую в уроке, как самая главная структурная единица образовательного процесса, не меняется ничто. Но мы получим обязательно то, что если вот эту проблему не решать, уже сейчас, например, стоит вопрос, может быть, в Москве какая-либо там безработица или кризис и создают рынок труда. В провинции каждый уходящий на пенсию учитель – это трагедия для администрации, потому что в очередь никто не стоит, и заменять просто некем. Уровень зарплат таков, что он для молодых людей, которые в будущем захотели бы стать учителями, да и людей среднего возраста, которые захотели бы пройти переквалификацию и стать учительницами, вот нынешний уровень зарплат, какой он есть, он не является нисколько стимулирующим.
Как вы считаете, действительно ли с 1 сентября учителя, вот конкретно учителя в вашей школе, смогут получать на, ну, пускай не сразу на 30%, но на 20%
больше? Ну, был бы я губернатором, я бы вам, наверное, ответил, смогут или не смогут. Найдет он такую сумму? Да. Не найдет? Я думаю, что не найдет. Вы, наверное, в курсе, что вот на 10% недавно повышали. Всем учителям должна была повыситься с 1 марта. Это было сказано давлением сверху, что попробовать только не повысить. Но вот там получилось так, чтобы ее повысить учителям на 10%, нам как бы это приказали всем школьным администрациям всех школ Тамбовской области. Это то есть директора, все их замы, библиотекари и прочие, ну, кто относится вот, к руководителям всех структурных подразделений, посоветовали всем добровольно отказаться от этого. Не посоветовали, а как бы так это приказали, попробуйте, только не откажитесь. Поэтому школьным учителям у нас на Тамбовщине на 10% повысили. Школьным техничкам с тем, чтобы это повысить, область смогла найти, ну и вообще на все это повышение область смогла найти только 6,5, около 7% вместо 10 требующихся. И вот эти вот 3% нехватающие, это вот всем школьным администрациям приказано сидеть и помалкивать, раз вы люди, так вроде как работники муниципалитетов, а не учителя. И произвести сокращение технических работников. Если у вас есть 2 рабочих по обслуживанию здания, то желательно одного уволить. То есть любым способами найти 3,5% остающимся. Вот так 10% вопрос был решен с 1 марта. 30%, что там будет, уж и вообще не знаю, что будет. А наш мэр, например, города Уварова, посчитал не для того, чтобы там какие-то новые федеральные стандарты внедрять, а для того, чтобы поддерживать жизнь школ в прежнем режиме, для того, чтобы просто-напросто обеспечить тепловой режим, режим освещения, ну, то есть отремонтировать окна, двери, ну, чтобы тепло не уходило, отремонтировать крыши. Проблемы вот накапливались десятилетиями, и сейчас состояние такое, что если крупно не вложиться, то полный провал случится. Посчитали, 37 миллионов на город Уваров надо. Он под эту марку готов был провести любую реструктуризацию вплоть до самой драконовской. Лишь бы только 37 миллионов выделили. Ну, все что угодно, мол, сделай, только вот 37 миллионов нам дайте. Ему ответили, что молодец, что идете вы так на все изменения веяния, что вы готовы к любым изменениям, но денег таких у нас, в общем-то, нет. В областном бюджете деньги, чтобы они там где-то были свободны, которые можно было пустить сюда, их просто нет. И если правительство нам дает деньги, а вы свои, мол, приготовлены перебросить на зарплату, то у нас перебрасывать просто нечего.
Это было мнение директора лицея Владимира Ардабьева. Итак, несмотря на популярность образовательной темы и ярко выраженную политическую волю, сначала Дмитрий Медведев инициировал национальный проект «Наша новая школа», а теперь Владимир Путин поддержал его 120 миллиардами, остаются сомнения, что новые меры действительно улучшат положение педагогов. Как повысить зарплату учителю? Сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали директор лицея города Уварова Владимир Ардабьев, наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятев, секретарь ЦК профсоюза работников образования и науки Владимир Лившиц, профессор Московского института открытого образования Марк Мусарский, директор Центра универсальных программ Наталья Типенко, директор Центра прикладных экономических исследований Высшей школы экономики Татьяна Абанкина, заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова и министр образования и науки Андрей Фурсенко. Вела программу Тамара Лиленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».